Сегодня мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «О дарах духовных». В прошлый раз мы с вами исследовали первое послание Коринфянам, 14 глава. Мы с вами исследовали с 1 стиха по 18 стих. Ну, прежде чем я начну продолжать сегодня исследование этой главы с 19 стиха, я немножечко хочу, как бы так будем говорить, подытожить то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Как вы понимаете, да, основная тема, которая затрагивается в 14 главе, касается говорению на иных языках. Вы знаете, почему эта тема как бы возникла, да, потому что сегодня есть такая тенденция в христианстве, и я когда говорю, есть такая тенденция, получается, вроде как будто бы она не очень такая, будем говорить, большая, да, но вы знаете, все больше и больше людей втягивается в говорение на иных языках, все больше и больше говорят о том, что все-таки же сила Святого Духа должна быть в церкви. Вот в первой церкви говорили на языках, на иных, а у нас вот нет. Но при этом люди не стараются вникнуть в суть библейского текста. На каких языках говорили в первой христианской церкви и на каких мы сегодня с вами говорим. Ну, я говорю «мы», не в смысле «я» и «вы», вот те, которые меня прямо сейчас слушают, да, а говорю как бы от имени всех христиан, которые стараются, стремятся, ревнуют о том, чтобы вот говорить на иных языках, потому что говорение на иных языках, как многие объясняют, это есть крещение Святым Духом, да, вот, и если я крещен Святым Духом, ну, это уже чуть ли не стопроцентная гарантия, я с Богом, я Божий, я ну, на 100% практически спасен, да. Поэтому вот как бы гоняются люди за говорением на иных языках, да, не задумываясь о том, что это за языки, зачем Бог дал эти иные языки ученикам своим в первой христианской церкви в первом столетии, да, какая от них должна быть польза. То есть, другими словами говоря, каким-то образом мы по-детски подходим к теме о говорении на иных языках. Я вам в прошлый раз, или даже позапрошлый раз говорил, вот читали мы Деяния 2 глава, я вам говорил, там помните, да, что происходило с учениками, как сошел Святой Дух, да, как заговорили они на иных языках, и я вам для чего это читал, чтобы вы поняли. Люди набожные из всех стран, то есть иудеи, которые приходили, некогда иудеи, потомки тех, когда-то, которые были в плен отправлены Богом за беззаконие, да, ихних прародителей, ихние потомки, оставаясь людьми набожными, где бы ни жили, в какой бы стране они уже там не родились, на поклонение приходили в Иерусалим, то есть праздники были религиозные, они приходили в Иерусалим. И вы помните, они говорили, что как, ну что такое, что-то странное. Мы приходим сюда и слышим речь, в которой мы родились, речь того народа, среди которого мы живем. Это далекая страна, это для, ну, для вот иудеев этот язык должен был бы быть непонятным. И тем не менее, вот эти люди, иудеи, простые, необразованные, говорят на чистом языке той страны и того народа, откуда я пришел. То есть, для чего я вам читал? Чтобы вы поняли, что говорение на иных языках не является говорением действительно непонятным. Ни для того, кто говорит, ни для того, кто это слышит. Ученики, получив дар иного, иностранного, но я подчеркиваю, реального языка иностранного, да, говорили, если они говорили на этом языке, допустим, турецком, то перед ними появлялся иудей из Турции, который понимал этот язык, и ему теперь была понятна речь того, кто говорил. Если кому-то был дан дар арабского языка или итальянского, там, или, будем говорить, французского, да, то приходили иудеи или из Франции, или там из какой-то либо арабской страны, где говорят на арабском языке. И то, что апостол говорил на иудейском там или на иврите, да, понимая, что он говорит, потому что каждое его слово имело определенное значение. Когда он получал дар иностранного языка какого-то, да, допустим, того же греческого, да, то, что он мог говорить на иврите или на иудейском там языке, да, он точно те же мысли, только при помощи, допустим, того же греческого языка, да, он говорил те же самые мысли, понимая, что он говорит и каждое слово, что оно обозначает. Это я прочитал, чтобы мы поняли, что ревнование о говорении на иных языках, Библия нам говорит о том, что оно должно быть разумным, вот это ревнование. Что языки не были непонятными ни для говорящего, ни для слушающих. Это как бы главное, что нам надо понять. Теперь вот читая, исследуя с вами первое послание Коринфянам, 14 глава, с 1 стиха по 18, что мы делали с вами в прошлый раз, мы здесь упоминали вот такие моменты. Я сейчас так бегло пробегусь, да? Значит, второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». То есть, заметьте, слово «говорит», дальше по тексту вы помните, что нет ни одного слова без значения. Если я говорю, вот сейчас к вам говорю, то каждое слово я понимаю, что я говорю, и за каждым словом, что я подразумеваю, какую мысль я при помощи слова хочу вам выразить. То есть, заметьте, кто говорит на незнакомом языке, имеется в виду, что для того, кто говорит, для него этот язык уже знакомый и почти что родной, потому что нет разницы, на каком я языке изъясняюсь, на своем родном или на том, дар которого я получил от Бога. То есть, кто говорит на незнакомом для других людей языке, тот говорит Богу. С Богом он разговаривает осознанно, понятно, да? Но люди, которые не знают этого языка, он для них ничего не говорит. То есть, если они присутствуют, да, то они ничего не понимают. Для них этот язык незнакомый, потому что они говорят, и для них знакомый родной язык, родное наречие. И сказано, значит, говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает, имеется в виду из слушателей, никто не понимает его. Он тайны говорит духом. То есть, заметьте, тайны, то есть, тайны для слушающих, но не тайны для того, кто говорит. Потому что если я получил дар иного языка и говорю что-то, то я знаю, о чем я говорю, о чем я с Богом разговариваю, что я его спрашиваю и что меня интересует. Но для слушателей вот наличие в моих устах, будем говорить, иностранного языка является тайной. То есть это не то, как некоторые объясняют, он тайный, то есть сам не понимает и люди не понимают. Это, извините, такое наше объяснение или толкование этих стихов. Тайны – это для тех, кто слышит. Вот когда два иностранца разговаривают, они разговаривают понятно, тайн там никаких нет, они изъясняются, что не поняли, переспросили, да? Но если я для них чужестранец, то ихняя речь для меня тайна, то есть ничего я не понимаю, о чем они говорят. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, обратите еще раз внимание, на незнакомом для слушателей, но теперь уже знакомом для того, кто говорит, потому что это дар иностранного языка, который он получил от Бога. Заметьте, кто говорит на незнакомом для людей языке, но уже на знакомом для себя, тот назидает себя. Слово «назидает» – это что обозначает? Что он научается чему-то, что это какой-то осмысленный разговор. Вы видите, да? Назидает себя, то есть понимает, что он говорит, да? С кем говорит и о чем говорит. И в его сознании откладываются новые какие-то мысли, какие-то откровения. То есть он себя назидает. Но если рядом люди, то другие, которые не понимают этого языка, то у них никакого назидания нет. Они просто стоят и не понимают вообще, о чем этот человек говорит. А кто пророчествует, обратите внимание, тут уже идет не об иностранных языках, а пророчествует для окружающих людей на языке, понятном этим людям. Кто пророчествует, ну, как бы, на понятном языке, да, тот назидает церковь. То есть, смотрите, чтобы церковь получила назидание, и чтобы говорящий получил удовлетворение, или, как мы дальше будем читать, плод, ум имел плод, то он должен изъясняться на понятном для слушателей языке. Кто пророчествует, обратите внимание, тот назидает церковь. И слово, подчеркиваю, назидает, опять что обозначает? Церковь не просто должна приходить и ушами слышать, а умом не соображать или не понимать, и чему-то, чтобы она, придя в церковь, не научилась. Церковь назидается. Вообще в этом смысл вообще религии. В церкви учат, назидают, говорят к уму, заставляют думать, шевелят мозгами людей, да? Так должно быть. Чтобы человек, придя в церковь, то, чего он не знал, не понимал, что с собой делать, в чем суть проблемы, чтобы он, выйдя, и знал, что делать. То есть, кто пророчествует людям, я добавляю, на понятном, знакомом языке, тот назидает церковь. Далее. Если кто-то получил дар языка, да, иностранного, он же может и пророчествовать, если он говорит на языке того народа, тех людей, которые стоят перед ним. То есть пророчество и говорение на иных языках, оно должно идти как бы в накладку друг на друга. Потому что, говоря на иностранном языке, я могу пророчествовать, могу изъяснять, разжевывать и назидать церковь. Следующее место. 6 стих. Павел пишет: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу?» То есть, другими словами говоря, какой плод ум мой получит по отношению к вам? Для меня эти языки, он говорит, на незнакомых, как бы в множественном числе, если я приду к вам, братья, да, вот я еврей, и вы евреи, или там, ну, я прихожу к вам в вашу церковь, но я уже знаю ваш язык, я получил этот дар. Если я приду к вам, братья, а зачем я иду? Ну, чтобы что-то объяснить, вы, чтобы вы что-то поняли, получили какое-то откровение, какое-то назидание, да? Чтобы я вам что-то прорек, изрек, и вы, выйдя, сказали: слава Богу, я сегодня много чего понял. Так вот, Павел говорит, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то есть для вас незнакомых, я к вам пришел, у меня эти языки уже знакомые, где я был, в какой стране, в каком народе, я от Бога получил дар, для меня эти языки знакомые, если я на них там хоть молюсь, хоть говорю, я понимаю смысл каждого слова, но я ведь теперь пришел к вам, братья, да? Эти языки, которые я получил, я, если на них буду говорить, но это не ваш язык, вам он непонятный, да? Какая польза для вас? То есть, если я для вас пришел, к вам пришел, если Бог меня к вам послал, то с какой-то же вестью я же должен что-то вам принести, вы же что-то должны понять. Я думаю, это понятно, да? То какую пользу вам принесу, если буду говорить на незнакомых языках? Когда не изъяснюсь, то есть, чтобы польза была, то я должен тогда как-то изъясниться, то есть разъяснить, разжевать, доступно, понятно. Значит, какая будет польза в моем говорении на незнакомых языках перед вами, а языки вы это не знаете, если я не изъяснюсь вам? Или, заметьте, откровением, то есть что-то не открою, то, что было для вас закрыто и непонятно. или познанием, то есть какую-то умную мысль вам скажу, или прореку что-то, то, что вы не видели, не понимали, или какое-то учение, какая-то мудрость, если я вам это вот в таком виде не предоставлю. Какая польза для вас? То есть, другими словами говоря, если я буду говорить для себя на понятном языке, а для вас непонятном, то вопрос, зачем я вам говорю? Тогда сиди дома, ну, сам с собой, с Богом разговаривай, размышляй, тебе назидательно, тебе полезно, ты с Богом разговариваешь, ты все понимаешь, ты вразумляешься, если в этом есть потребность, да? Но я же пришел к вам. А если пришел к вам, то я, зная что-то на своем родном языке или на новых иностранных языках, я должен чем руководствоваться? Вам надо принести пользу, чтобы польза была, и мой ум имел плод и удовлетворение, я должен говорить на понятном для вас языке. Дальше, 9 стих. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то, как, заметьте слово, выражение, невразумительные, то есть в разум они не умещаются. Я их не могу понять, уразуметь. То есть, если я говорю для вас на незнакомом для вас языке, а для меня знакомый он, да, то если я произношу невразумительные слова, вы не понимаете, о чем я говорю. Так он приводит пример. Так и вы, допустим, если вы будете произносить для вас понятные слова, да, а я вашего языка не знаю, я же для вас как иностранец, да, чужестранец, то как я узнаю или другие люди узнают, что вы вообще говорите? То есть, другими словами, если мы говорим на иностранном языке, заметьте, думайте сами про себя на иностранном языке, если вы это понимаете, на здоровье и в назидание, и в пользу, да. Но если вы говорите перед людьми, а люди не понимают, то вы будете говорить на ветер. К чему я это говорю? Те, которые сегодня ревнуют о говорении на иных языках, ну, пятидесятники, харизматы, я вам уже говорил, это как эпидемия распространяется среди других религий, которые, или церквей, течений религиозных, которые раньше как бы к этому вообще были нейтральны или вообще к этому не имели никакого отношения. Ведь там, где ревнуют о говорении на иных языках, говорят, как правило, не понимая. И те, кто говорят, не понимают что. И те, кто слушает, не понимают что. Тогда вопрос возникает, кто это говорит и какая польза? А польза, вы заметите, говорят на ветер. Вот ребенок, вы видите, ребенок делает что-то плохое, у него может сейчас возникнуть опасность, а вы ему что-то сказали на языке, который он не понимает. Какая польза для ребенка, да? И кому вы сказали? Ветру. Ребенку вы не сказали, потому что, чтобы ему сказать, он должен понимать вашу речь, ваши слова, ваше наречие. 10 стих. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Когда мы говорим на иных языках и сами не понимаем, и кто слышит, не понимает, я задаю вопрос. Какое значение тех слов, которые вы произнесли? Далее. Если мы говорим, что это работа Святого Духа, я напоминаю, Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. То есть знание должно быть рассудительное, разумное, полезное, назидательное, да? Дух Господень, дух премудрости и разума. Я задаю вопрос, если это дух премудрого Бога, дух премудрости и разума, то почему этот дух сошел на меня? И какая польза от этого духа, от этих слов непонятных для тех, пред кем я эти слова произношу? В чем тогда мудрость? Извините, пожалуйста, если это Божья воля и Божья сила. Я вам говорил, когда мы читали с вами 12 главу 1 послания к Коринфянам, я вам говорил такие вещи. Почему дары называются духовные? Потому что они разумные, осмысленные, они полезные. Далее. Чтобы Бог дал дар духовный, человек должен быть духовным, другими словами говоря. Не достигнув любви, которая никогда не перестает, не превозносится, не гордится, Бог не может дать мне дар иного языка, свой дар. Иностранный, понимание иностранного языка и способность говорить на нем для других людей. Мне нечего людям нести от Бога, нет никакой полезной, нужной вещи или истины. Если я не знаю, как любить, если я не знаю, как терпеть, если я не знаю, как прощать, скажите, пожалуйста, что же это за весть премудрого Бога, с которой он меня посылает к другому народу. У него и так есть того народа, есть Библия на его языке. Если я ему скажу, что Бог нас любит, или там еще что-то такое понятное, и так, какая польза в этом, зачем Богу меня туда посылать? Я ничуть не больше знаю, чем тот народ, которому якобы Бог меня послал. Чтобы миру принести весть о спасении, надо знать, как избавиться от греха. Как достичь того, чтобы Царство Божие было внутри меня, внутри нас всех. Вот если мы уже достигли, стали одно целое, у всех одно сердце, одна душа, если между нами нет вражды, нет ненависти, вот оно, знамя, которое должно быть поднято всему миру. Все, что в мире происходит негативное, это результат греха. Люди не знают, как от него освободиться, как стать добрым, как избавиться от зла, как научиться любить. Вы понимаете, о чем речь идет? Если я сам не знаю, в церкви говорят, что это невозможно, и я получил дар, то извините, пожалуйста, тут и дар вообще, извините, глуповатый, и глуповато выглядит Бог, если Он дал нам такой дар, при помощи которого мы не можем внятно, мудро изъясниться. Я думаю, я так, ну, как говорится, понятно для вас изъяснился, употребляя русский язык, который вы понимаете, да, я вам прорекаю что-то, то есть такое, чтобы вы поняли. Вот я стараюсь вот каждое слово каким-то образом так оттенить, показать, на что-то акцентировать внимание, чтобы нам это слово было понятным. И если оно будет понятным, то и принесет, естественно, пользу. А следовательно, я буду иметь плод, потому что говорил вам не напрасно. Если вы поняли, мой ум имеет плод. Имеется в виду, по отношению к вам или у вас. Я говорил вам не на ветер. Вы поняли, до вас дошло, вы теперь понимаете, что, к чему надо стремиться, да? Я имею плод, я имею удовлетворение, что значит не напрасно вам что-то говорил. Далее, смотрите, 12 стих. Так и вы ревнуйте о дарах ревнуя о дарах духовных. Заметьте, о дарах, да, ревновать надо. Дары должны быть духовными, то есть разумными, доставляющими пользу и благо, дающими благодать тем, кто этими дарами, с этими дарами будет соприкасаться. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, слушайте, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Поэтому, если говорящий говорит на незнакомом языке, к церкви говорить бессмысленно, тогда не говори, а молись о даре истолкования. Либо, чтобы ты заговорил на языке вот этой церкви, вот этих людей, которые в этой церкви, да, чтобы ты заговорил, да, либо кому-то из церкви, если ты несешь действительно важную вещь, Бог дал кому-то дар разумения иного, вот твоего языка, ну, пока что для него и для церкви это был иной язык, да, чтобы он мог тебя переводить. Только в таком случае твой дар будет духовным, полезным и назидательным. И 14 стих. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, имеется в виду для вас, слушающих, для меня этот язык, как я вам говорил, знакомый. Мне разницы нет. или на моем родном, или на вот этом языке, который как дар я получил от Бога. У меня нет разницы, на котором я молюсь или на котором я говорю, я в одинаковой степени каждое слово понимаю его смысл. Так вот, когда я молюсь на незнакомом языке, имеется в виду молюсь вслух, перед людьми в церкви, а для вас этот язык, а следовательно и молитва незнакома, непонятно, язык непонятен, да, то, смотрите, вот вещи какие, какие детали. Хотя дух мой и молится, то есть внутри себя я понимаю, о чем я молюсь. Каждое слово для меня понятно. И я хочу сказать, мы не можем, вот это выражение, дух мой молится, мы не можем типа молиться, не понимая, не осознавая, что мы просим, о чем мы Богу говорим в молитве, да? Разум здесь, вот дух мой молится, то есть разум мой понимает, о чем я молюсь, я сам понимаю, но я молюсь на том языке, который для вас, церкви, непонятен, да? Дух мой молится, и лично я в личном плане, если я молюсь, то я назидаю себя, как я вам читал выше, да? То есть, я назидаюсь, я разговариваю, я вразумляюсь, я к чему-то прихожу. Я назидаю себя. Но, слушайте, я же молюсь в церкви. Я, чтобы было понятно, хочу такое сказать, что молюсь, здесь написано, но я же и говорю, если на незнакомом языке для вас, то вы не понимаете, и мой ум по отношению к вам остается без плода. Почему? А потому что говорю-то я вам. Я же не говорю просто так, чтобы говорить, как ребенок вот что-то говорит, неважно, кто там что там понял, я и сам не понимаю, я вот как-то в таком состоянии пребываю, вот я что-то говорю и что-то там мечтаю о себе. Если я вам говорю на незнакомом для вас языке или молюсь, но перед вами в церкви на незнакомом языке, то по отношению к вам ум мой остается без плода. Пользы в этом нет никакой. Почему? Потому что для вас невразумительные слова. Если я молюсь на непонятном языке, как вы скажете аминь? Если я молюсь вслух, то вы все слушаете, в конце должны сказать со мною аминь, если поняли, о чем я молюсь, и согласны с этим. Если вы не поняли, о чем я молюсь, как вы скажете аминь? Тогда вопрос, зачем же ты, Саша, молишься или говоришь на незнакомом языке перед людьми? Плода нет, на молитву не скажут аминь, а не получив никакого назидания, они не скажут «Истинно с тобою, Бог, я сегодня такое вот понял». Они такого не скажут, они ничего не поняли и не скажут «Так в чем же с тобою, Бог?» Мы вообще не поняли ничего, что ты нам говорил. Поэтому вот это выражение, я уже вам говорил, «Дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Это два слова, два синонима говорят об одном и том же. Мой разум, когда я говорю на незнакомом для вас, но знакомом для меня языке, мой разум имеет удовлетворение, имеет плод. Это не впустую. Но так как это делается пред вами вслух, то мой разум не удовлетворен, потому что вы ничего не поняли. А я ведь говорил вслух, чтобы вы что-то поняли, чему-то научились и получили назидание. Поэтому, когда молюсь на незнакомом языке для вас, но знакомом для меня, в отношении меня я все понимаю. Мой дух молится, мой разум понимает, что я говорю и почему и к чему. Но по отношению к вам результата никакого нет. Мой разум не удовлетворен. Это вот я пример такой приведу. Бывает, родитель говорит что-то своему ребенку. Ну вот не хватает слов, не может подобрать, чтобы он понял. что он хочет сказать, он понимает, что вот это плохо, что хорошо, но до ребенка не доходит, и нету того набора слов, чтобы ему объяснить, чтобы и до него дошло, что это плохо, и чтобы он отвернулся и больше этого не делал. Знаете, как человек говорит, я вот понимаю, что это плохо, но не могу вам изъяснить. Дух мой понимает, мой разум понимает, что к чему не хватает, будем говорить, словесных, там, словарного запаса, да, слов, и чтобы вы именно это поняли. То есть, по отношению к себе, мой разум имеет плод, я понимаю, что это такое, а вот чтобы вам осознанно и понятно донести, мой тот же разум остается без плода. Знаю что, не знаю, как вам это объяснить. Ну и дальше 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом. То есть что значит молиться духом? Молиться духом — это обозначает, что сам я понимаю. Внутри себя, в духе своем, в разуме своем я понимаю. То есть надо, чтобы было и то, что ты говоришь, сам понимал в своем духе. И чтобы молиться, стал человек молиться и умом, чтобы и если это говорится или делается пред людьми, чтобы люди имели плод, для них была какая-то польза, и мой ум имел тоже удовлетворение. То есть, другими словами говоря, молиться духом, молиться умом, что ты сам говоришь, ты сам должен своим умом или духом понимать, да, назидаться, и молиться умом. Люди, которые тебя слушают, должны получить плод. Мой дух или мой разум должен получить плод удовлетворения. Я и сам понял, и понятно, доступно объяснил вам. Дальше тоже выражение. Буду петь духом, то есть внутри понимаю, о чем пою. Буду петь и умом, изъясняюсь об этом же вам, тоже для вас понятно, и имею при этом удовлетворение. 16 стих. Если ты будешь благословлять духом, то есть понимая, заметьте, слово благословлять, то есть говорить благословенные, благие слова кому-то. Если ты духом благословляешь, то есть в своем сознании понимаешь, что ты говоришь. А человек, стоящий на месте того простолюдина, который слушает, если он, да, ты вот сам понимаешь, что ты сказал, но сказал на непонятном языке, или пусть на русском языке, как мы на русском общаемся, да, но непонятно, недоступно, да, то как он скажет аминь при твоем благословении или при твоем благодарении? А никак. Ну и закончили мы с вами словами: благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Теперь с 19 стиха читаем. Значит, Павел говорит, я более вас всех говорю языками. Имеется в виду, в какой стране был, с каким народом Бог его свел, такой язык этого народа, этой страны, как дар духовный он и получил. И дальше он говорит, но в церкви, в конкретной, то есть я говорю вообще уже многими иностранными языками, я их также понимаю, как их свое родное там еврейское или иудейское наречие. Но вот в церкви, в которую я пришел, да, в конкретной церкви хочу лучше, слушайте, 5 слов сказать умом моим. Заметьте, что такое умом моим? Вот опять вот это выражение, вы видите здесь, какая взаимосвязь между стихами. Что такое хочу лучше 5 слов сказать умом моим? Что значит умом моим? Вот в этой конкретной церкви, если люди вот здесь имеют вот такой язык, вот такое наречие, а у меня из того набора разных иных языков нет вашего языка, я вашего еще не знаю, там целый багаж, а вот вашего еще не знаю, впервые пришел, то что значит сказать 5 слов умом моим? То есть на вашем языке. Умными словами, умными, чтобы я понимал, что вы своим умом эти слова поняли. В церкви вашей мне нет смысла говорить всеми теми языками, дар которых я получил от Бога. Мне важно в вашей церкви говорить на вашем языке 5 слов. Сказать умом, то есть чтобы ум имел удовлетворение. Если я вам говорю, я должен это говорить с умом, видя и понимая, что я произнес умные, вразумительные слова, полезные и назидательные для вас. Чтобы и других, смотрите, наставить, нежели, слушайте, тьму слов на незнакомом языке. Для него язык знакомый. Он может масса, проповедь трехчасовую сказать, и там будет тьма слов. Но вы ничего не поймете. Мой ум не получит плода. Зачем я столько говорил, если ум, как бы так будет говорить внутри меня, зачем я столько говорил, если вы ничего не поняли? Чем 1000 слов непонятных для вас, но понятных для меня, то лучше 5 сказать для слов на понятном для вас языке. И это называется «говорю умом», то есть другими словами «говорю с умом», «говорю разумно», «говорю понятно» и жду, чтобы до вас это дошло, и вы это поняли и сказали «аминь». Истинно так. А теперь 20 стих что говорит? «Братья, не будьте дети умом». К чему это сказано? Если мы, имея дары иностранных языков и свободно владея, изъясняясь на них, приходим к тому народу, в ту церковь, где этих языков ни одного из них никто не понимает, а я вот беру и говорю перед вами вот высокопарно, сам понимаю, что вы ни одного слова не понимаете, да? То задается вопрос. Извините, вы что, ребенок? По уму, так по возрасту, как говорится, по росту, по телосложению видно, что мужик здоровый, взрослый. Но чего ты пришел сюда и говоришь много, но ничего слушающие не могут понять? Получается, ты что, взрослый ребенок по уму? Вы знаете, вот ребенок идет и что-то там произносит. Вот то, как будто бы говорит на иных языках. Знаете, вот да, идет ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, какие-то слова не ваши родные. И он говорит что-то, ему там не важно, слышит его, понимает, он вроде как-то или с кем-то, или с собой разговаривает. Но мы говорим, это ребенок, там сидит что-то, калякает, малякает, да? Но когда приходит взрослый мужик, который заявляет, что я от Бога, и меня Бог вас послал и дал вам дар, дал мне ради вас дар иностранного языка, только это слово иностранное даже не употребляется среди пятидесятников. Там иные языки, под иными можно понять даже и каля-маля детская. Если я говорю, что Бог прислал меня к вам и дал дар иного языка, а я вам говорю на непонятном для вас языке, то вопрос сразу, как говорится, возникает, слушай, так ты что, ребенок, что ли, по уму? Зачем ты пришел с этими языками? Какой Бог тебя мог сюда прислать? Я вам говорил, почему приезжают все говорящие на иных языках с других стран в ту же Россию, или там в Латвию, или куда-нибудь там в Белоруссию, или на Украину, и у них переводчики. Если ты говоришь на незнакомом языке, получил дар иного языка, приехал в Белоруссию, давай, пожалуйста, шпрехай по-белорусски. Приехал на Украину по-украински, разговаривай, дорогой мой. Приехал в Россию, разговаривай по-русски. В Чечню тебя прислали на чеченском, пожалуйста, давай, гутарь. Вы видите, какая разбежность, какая нестыковка, какая глупость, извините, и примитивизм какой-то детский. Взрослые дяди, взрослые тети, каля-маля произносят, не знают, что сами они произносят, и не знают люди, и говорят, что меня Бог к вам прислал. Вот делайте вывод, какой Бог и какой он премудрый, если он прислал вот такого, извините, апостола. В кавычках, конечно же. Братья, не будьте дети умом. Вот на злое, вот когда хочется там отомстить, вот тут было бы неплохо, чтобы у нас не хватало ума. На злое будьте младенцы. Ну, совсем вот тупыми, извините, пожалуйста, и ничего не понимающего. Чтобы у нас не хватило ума вот как-то хитро, мудро допечь человека, да так изощренно уколоть его, да? А ведь у нас, получается, на злое сообразительно. Мы как-то так продумаем, и что сказать, и кому сказать, чтобы побольнее было тому, в чей адрес мы проявляем зло. Вот тут мы здоровые мужики, очень сообразительные, здоровые женщины, очень сообразительные, когда кому-то изощренно сделать пакость. Когда вот пришли в другую страну к людям с другим языком, а вот тут вообще какой-то такой детский ум. И мы, извините, как какие-то недоумки пришли. Зачем тогда вот это все говорить? О Боге, о иных языках, о дарах духовных, там, о том, что у нас есть какие-то дары. Это все глупость. На злое будьте младенцы, вот такие, ничего не понимающие. А по уму будьте совершеннолетни. Что значит «а по уму»? Ну, когда вы говорите о Боге, о Библии, о дарах духовных, о говорении на иностранных языках, да, то будьте совершеннолетни. Если вас Бог послал во Францию, то говорите на французском так, как вы на русском. И все. Другого варианта Библия не дает. Если передо мной турок, я должен заговорить на турецком. Если мне передо мной турок, а я заговорил на не знаю, там, камбоджийском каком-то языке или на китайском, у меня тут большой сразу вопрос. Бог ли меня туда прислал? Ну, тот, кто вообще в это верит, он такими мыслями и вопросами вообще не задается. Это я так уже говорю, как бы, как должно было бы быть. Бог ли меня туда прислал, если я не могу изъясниться на понятном языке? Если Бог меня посылает к тому, кого Бог знает, что он ищет ответ, то у меня не должно быть проблемы с языковым барьером. И если еще Бог меня послал, да, ну, я говорю, языковый барьер должен быть разрушен обязательно, но тут еще же вопрос такой, а что же я говорю, зачем мне Бог даст знание иностранного языка, если я не знаю какого-то особого знания, в котором нуждается вот тот человек, которому Бог меня присылает или прислал. Здесь должна быть полная стыковка. От устранения языкового барьера и кончая тем, что я должен знать нечто такое, что самое важное в жизни, сам я этого достиг, и это действительно нужно донести до других людей из других народов, чтобы между нами не было никакого языкового барьера. Дальше, 21 стих. В законе написано: иными языками и иными устами будут говорить народу сему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Вот некоторые говорят, вот видите, вот написано тоже, это я к чему говорю, вот у людей вот такая поспешность, извините, болтливость. Вот прочитаем что-то, во, видите, вот иные языки, вот видите, написано, в законе написано. Это в законе, это еще, смотрите, как бы типа во времена Моисея, да? В законе, в Пятикнижии Моисея написано: иными языками и иными устами, слушайте, о чем? Тут как бы говорит, вот видите, говорят о крещении Святым Духом. Теперь слушайте: иными языками, иными устами буду, заметьте, Бог говорит, буду говорить народу сему. Какому сему? Еврейскому. Вот тому, который с Моисеем вышел из земли египетской и всем им, ихним потомкам. Слушайте. Иными языками, иными устами буду говорить народу сему, народу еврейскому. Да? Так слушайте, что? А я вопрос задаю такой. Зачем Богу, израильтянам или евреям, которые говорят на еврейском языке, зачем Богу говорить на иностранных языках,
если евреи говорят на еврейском языке? Зачем Богу говорить на иностранных языках? Это я говорю, заметьте, насколько внимательно надо читать, вдумчиво. А кто-то говорит, вот видите, Бог говорит, иными языками, иными устами буду говорить народу всему. Видите, вот крещение, вот видите, я говорю, так успокойтесь, читайте внимательно. Зачем Богу? Ведь Бог же не посылал ни одного пророка, чтобы он на турецком языке обличал Израиля в его грехах. Если Бог посылал бы пророков на французском языке, на итальянском, на немецком, весь бы Израиль рукоплескал и радовался, и танцевал, и плясал. Как хорошо, что объяснение на иностранном языке, а мы ни бе, ни мэ, ничего не понимаем. Значит, мы не ответственны, ничего не надо делать. И, кстати, хочу сказать, и пророки все остались бы живые. Бог посылал пророков, если хотел евреям что-то объяснить, посылал пророков, которые говорили к Израилю на его языке, на родном наречии. А тут вот написано, иными языками, Бог говорит, иными устами буду говорить народу сему. Теперь слушайте. Дальше написано. Но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Вы слышите, да? Не послушают. Тогда вопрос, так что же это за крещение Святым Духом или языками? Они, я говорю, буду, я говорил им, как бы я сейчас перефразирую, да? Я говорил им через пророков на ихнем языке, до них не доходило. Я говорил, перестаньте грешить, до них не доходило. Упрямо стояли, как бараны. Бог говорит, хорошо, я с вами буду говорить иными языками. А это как? Отправлю вас в плен к туркам, к арабам, к римлянам. И они будут с вами, вы иудеи там, или евреи, вы говорите на еврейском языке, а к вам будут говорить на иностранных языках, которых вы не будете понимать. Ну, знаете, как говорят, не понимаешь по-русски, поймешь по-немецки. Не понимаешь через голову, поймешь через спину или через задницу, еще говорят. Я заставлю вас думать, отправив в плен, когда вы будете там понимать свой язык, а с вами буду разговаривать для вас на иностранном языке, чтобы вы задумали, что я сюда попал, за какие прегрешения. Вот о чем речь идет вот в этом стихе. Чтобы было понятно, я сейчас это же место прочитаю только немножко выше и ниже, чтобы вы не поняли, что я это так натолковал, да? Исаии 28 глава, 7 по 13 стих. Написано, но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Заметьте, священник, пророк, о каком народе идет речь? Понятно, что не о турках, а о евреях идет речь. Теперь слушайте. Все столы. Это образное такое описание, да, состояние, что вот заметьте, как бы священники, пророки спотыкаются, как будто бы все пьяные, как будто бы все обезумели, да? Здесь не обязательно, что они все пьяницы были. Речь идет о том сумасбродстве, до которого священники и пророки дошли. В своем противлении Бога настолько извратилось сознание, настолько, извините, обезумели, да? Как будто бы пьяные, как будто бы сумасшедшие, да? И все столы, чьи? Священников, пророков, какие столы? С которых они кормят израильский народ, то есть все объяснения, так называемые в кавычках духовные толкования, изъяснения, которыми кормят израильский народ, да? Все столы наполнены отвратительной блевотиною, нет чистого места, то есть другими словами. Все, что говорится от имени Бога священниками и пророками, ну, пророки не имеются в виду, вот, истинные Божьи, а те, которые выдавали себя за таковых, да? Все слова сплошная ересь, сплошная отсебятина. Дальше написано. А говорят, ну, Бог же хочет их вразумить.
учит их, что измените свое сознание, поймите, вы заблуждаетесь, да? А что они говорят? Кого хочет он учить ведению? Че ты нас учишь? Кого ты хочешь учить? Нас, типа профессоров? Кого он хочет вразумлять проповедью? Имеется в виду через истинных пророков Божьих, да? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, то есть вы чего нас учите? Вы что думаете, что я грудной младенец, который только, извините, от груди отняли? Этот, заметьте, пьяные, безумные, обезумели, да? Ума нет, как у новорожденного младенца. А ну это взрослые дяди и тети. Бог посылает своих пророков обличить, они говорят, вы что нас за неуков держите, да? Вы что думаете, что мы дурачки? Вот такая реакция, да? И дальше написано 10 стих. Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Вы поняли, что это такое заповедь на заповедь? Бог Израилю одну заповедь, говорит, вот так надо. Они ему говорят другую наперекор заповедь. Нет, вот так надо. Это вот, знаете, как родители и дети. Папа говорит, сделай так, а я не буду. Вот приблизительно вот такие взрослые капризы или детские капризы взрослых дядей. А теперь смотрите, 11 стих. Кстати, еще в советские времена, когда я общался с пятидесятниками, да, мне всегда говорили, вот 11 стих, Исаии 28 глава, где написано, что вот это, что, почему языки непонятные. А вот написано, смотрите, «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу, к этому народу». Вы видите, да, вот то, что я вам прочитал только что из первого послания к Коринфянам 14 главы, да? Что буду иными языками, иными устами говорить к народу всему, к еврейскому, да? Или иудейскому, да? Вот здесь написано, как бы, за то, что я вам говорю, а вы выступаете против. Сколько я вам не сказал заповедей, вы мне наперекор выставили свои заповеди. За это, слушайте, получается, я вас крещу Святым Духом. Это как объясняли мне пятидесятники. За то, лепечущими устами и на чужом языке будут, слушайте, кто будут в множественном числе, будут говорить к этому народу. Какому этому? К израильскому. Так слушайте, это награда или это наказание? За то, что вы делали все наперекор, я слово, вы мне 10, наоборот, напротив, да? За это, слушайте, к награде не представляют. За это я отправлю вас в плен в чужую дальнюю страну. И они будут говорить к вам лепечущими устами. Что такое лепечущие уста? Когда мы не понимаем, о чем говорит к нам человек на каком-то языке, мы говорим, что за лепет? Лепечет. Знаете, вот просто ляпает языком. Вот это выражение «лепечущие уста», то есть лепечет язык что-то для меня непонятное. Я отправлю вас в плен, и вы станете рабами, а ваши рабовладельцы будут говорить на языке, который вы не поймете, но как, при помощи которого я буду к вам обращаться. Вот команды будут на непонятном языке, не поймете на этом языке, батагом там или плетью, или нагайкой получите по шее и по голове. И начнете думать, за что вы сюда попали на своем родном еврейском наречии. То есть, ваши поработители, в плен, которым я вас, и в рабство, которым я вас отправлю, будут говорить к этому народу, какому? Еврейскому или иудейскому, лепечущими устами на чужом языке. Заметьте, те, кто будут говорить, для них язык не чужой, а родной. А для вас, которые вы не будете понимать, потому что вы впервые в плен к этому народу попали, для вас это чужой язык, лепечущие уста, ничего вы из всего этого не будете понимать. Со временем научитесь и этому языку, там и останетесь. А потом оттуда ваши потомки, которые там останутся, вот придут в Иерусалим в первое столетие, когда христианская церковь, и услышат, что тут заговорили на языке того народа, в котором я родился, и я являюсь потомком прежних поколений евреев, которых Бог за преступление отправил в плен, в рабство в другие народы и страны. 12 стих. Им говорили, кто им говорили? Пророки, которых Бог посылал. Вот что говорили. Покой. Дайте покой утружденному. То есть, если вы наняли на работу, не обижайте работника, заплатите, ему нечего кушать, у него есть семья, ему надо накормить детей и жену. А евреи хитрили. Не давали покоя. Человек поработал, ему не заплатили. Хитромудро, да? У него покоя нету. Он взывает: Господи, защити меня. Но почему мои вот единоверцы, единоплеменники, почему они, вот эти богачи, издеваются надо мною? Бог слышал, вот человек, которого мы, евреи, обижали, да? Человек не имел покоя, он взывал к Богу и просил справедливости. Бог побуждал их заплатить деньги этих еврейских рабовладельцев, можно так сказать, да? Они не платили. Бог говорит: хорошо. Вы не платите, я все с вас взыщу. Придут поработители, как саранча нападут, все отнимут награбленное, чтобы вы поняли, вот вам возмездие за ваши преступления. Отправлю вас в плен, и будете слушать лепечущие уста и лепечущий непонятный для вас чужой язык. Дайте покой утружденному, и вот тогда будет успокоение и у него, и у вас, и у меня. Я не буду посылать пророка, потому что вы не будете делать преступлений. Но они не хотели слушать. Вы слышите, да? И стало у них, слушайте, стало у них словом Господа. Что такое словом Господа? Истиной церковной, так называемой истиной. То есть все, что они выдумали, они называли это слово Господа. Это истина, которая Духом Святым открыта нашим священникам. Так точно и сегодня происходит. Знаете, что-нибудь городим мы, да, и называем это словом Господа. Хотя это не слово Господа, а это наше слово якобы от имени Господа. Ну, чтобы придать, как говорится, важность нашим словам. Стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь. То есть я, Господь, говорю им вот такую заповедь, а они мне свою наперекор дают. Да. Заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного, там немного. Что такое тут немного? Весь текст не надо, вот тут чуть-чуть вот это нам подходит, мы это берем, это слово, вот это какой-то не такой перевод, это баптистам, это ефесянам, это колоссянам. Это вот, заметьте, мы ничем не отличаемся от ветхозаветных евреев. Там немного, тут немного, вот эти выборки, хотя написано все Писание Боговдохновенно, у нас не все. Тут немного вот этого, вот этого, вот этого, с этого слепим слово так называемое Божие, объявим это истиной, истиной в последней инстанции, и надо верить и не сомневаться. И дальше написано: за то, что у них вот такие всякие, извините, выкрутасы называются словом Господа, за то, так что они пойдут куда? В плен. И упадут навзничь на спину со всего размаха, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены, и станут рабами, и останутся там навеки. Я подвергну их разорению, их ограбят, до нитки заберут все и оденут на шею ошейник и поводок из цепи. И будут вкалывать, как ослы, как волы, как верблюды. То есть, вы поняли, 11 стих. Зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Кто? Его поработители. Чужой язык будет для иудеев, но для тех, кто будут говорить, это для них не будет лепет, это будут понятные и понятные слова, не чужой язык, а они будут понимать, что они говорят. А вот вы, евреи, за грехи свои, попав в плен, вначале ничего не будете понимать. Для вас они будут как бы говорящие на иных языках. Но это не дары духовные, это дары
такие рабовладельческие, да, которыми вас будут калашматить за ваши преступления. Возвращаемся к 14 главе. Значит, вы поняли, почему написано в 21 стихе. В законе написано: иными языками, иными устами будут говорить народу сему. Но и тогда не послушает меня, говорит Господь. То есть вы поняли, здесь совершенно не о крещении идет Святым Духом и даром говорения на иных языках. Здесь говорится о том, что в прошлом на иных языках Бог говорил к Израилю, но устами рабовладельцев и поработителей за ихние преступления. А теперь вот, когда у первой христианской церкви проявились вот эти дары, да, тут уже ситуация немножечко другая, да. Но тоже есть вот иные языки, но для кого-то они непонятные, но если это от Бога, если это в церкви, то дар иностранного языка должен все изъяснить, все разжевать. И если в церкви что-то говорится, все абсолютно должно быть понятно. Дальше читаем. 22 стих. Итак, ну, Павел как бы итог подводит. Итак, языки, слушайте, да, какие языки? Иностранные, которые избранные орудия Божьи и церкви Божьей, да, получили. Итак, языки, которые избранные сосуды получили, дар говорения на иностранных языках, слушайте, суть знамение для верующих, не для верующих, а для неверующих. То есть вы слышите? Пока человек неверующий, и если он с какой-то другой страны, чтобы между нами не стоял языковый барьер как преграда, да, Бог кому-то дает, заметьте, дар иностранного языка, чтобы для неверующего это было знамением. Что такое знамение? Чудо. Что-то сверхъестественное, что-то неестественное. Как ты, ни дня не учившись в институте иностранных языков, говоришь на этом языке, причем с акцентом там или, ну, это я уже так говорю, там с акцентом или без акцента, да, но ты говоришь полностью, как будто бы здесь родился и вырос. И с детства говорил на этом языке. То есть, заметьте, знамение говорения на иных языках является знамением для неверующих. К чему это написано и к чему я это вам сейчас говорю, да? В церкви пятидесятников, харизматов, где уже верующие, ну, крещенные там. Я сейчас не говорю о том, верующий, неверующий, в смысле библейском, да. А они то говорят, что мы же уже верующие, да. Мы же не просто верующие, а уже спасены. В церкви. И говорят на иных языках, но не на иностранных, а на языках народа каля-маля, да. Если в церкви все верующие, зачем говорение на иных языках? Если, вы поняли, да? Если люди верующие, для них этого знамения не надо. Пятидесятники, харизматы, верующие, уже и давно знамение есть. Тогда задаю вопрос, знамение для кого? Далее, что это за знамение? Если в церкви, если знамение говорения на иных языках, то должно быть понятно, изъяснено, что было сказано, да? А тут непонятно, что говорится. Далее, кому знамением является, что здесь разумного в этом есть? Я понимаю, мы все русские, находимся в церкви, я вам проповедую на русском языке, или кто-то из вас проповедует нам на русском языке, заходит француз, и говорящий вдруг на французском, не учась, заговорил на французском, сказал французу на французском, а тот даже не сказал, что он француз. Никто не знал, что он француз. Вот дар Божий дает дар французского языка мне или вам, и мы заговорили на французском языке, а он говорит, а как вы поняли, что я француз? Заходите, садитесь, слушайте. И для него можно было бы как знамение, и это было бы разумно, для него как знамение на понятном для него французском языке сказать ему там тех, ну, может быть, в этот момент пять слов разумно осознанных для него, да, чтобы он сказал: вот это да. Теперь сидим мы в Америке, мы, допустим, американцы, да, или мы израильтяне, или мы украинцы, или русские, или белорусы, или латыши, или литовцы, да, мы все говорим на одном языке, мы верующие, мы в церковь уже давно ходим, крещены, да, и у нас продолжаются знамения. Я задаю вопрос: для кого? Вы видите, опять нестыковка. Если читать внимательно, читать каждое слово и попытаться разобраться, к чему вот это слово, какая мысль за этим словом кроется, да, то вы видите, одна сплошная нестыковка для тех, кто ратует за говорение на иных языках. Языки иные – это обязательно иностранные, и обязательно для неверующих, если он или они появились перед нами. Для них это знамение, но заметьте, они должны, услышав эту речь, да, понимать, если на меня сошел этот Дух Святой в говорении на иных языках или на вас, мы должны теперь тоже понимать, что мы говорим, как на своем родном языке. И для него, когда он поймет, то есть, заметьте, я, говоря с ним на французском языке, духом понимаю, разумом понимаю, что говорю, и имею плод, мой разум имеет плод, потому что я заговорил для него на понятном языке, и до него дошло, и он сказал аминь, и я все понял. А теперь слушайте. Для верующих, уже верующих, и говорящих на одном языке, ходящих в одну церковь, уже языки не имеют никакого смысла. И это вполне разумно. Зачем нам, мне, вам говорить на испанском, когда вы все русские понимаете, и я понимаю? Глупо просто, да, заговорить на испанском или на французском. Так я говорю, так если бы хотя бы это были языки. Но вы знаете, почему у пятидесятников, у харизматов нет французского, нет испанского? Потому что найдутся люди, которые хоть кто-то знает этот язык. И если мы на этом языке действительно на чистом французском или испанском, итальянском будем говорить, а кто-то знает этот язык, он скажет: слушай, ты что тут такое нагородил? Так вот, чтобы кто-то, знающий язык, не сказал вот такое и не спросил, да? Потому, извините, так называемый Бог с маленькой буквы в кавычках, Бог века сего, да, или князь века сего, придумал для таковых верующих говорение, заметьте, не на французском, не на итальянском, а на языке народов каля-маля. Извините, как на Украине говорят, гергочут гуси, да? Что они там гергочут, что они там говорят, непонятно. Ну, это их язык, их наречие, да, гусиное. Значит, слушайте, дальше написано. Пророчество же не для неверующих, заметьте. Если человек неверующий, и мы начнем что-то глубоко изъяснять, они могут не понять. Но пророчество тут имеется уже на родном языке, на понятном, да. Если человек неверующий, да, ему знамение, ему знак, ему чудо. Заметьте, это временное средство для привлечения, да? Как цвет цветка издалека привлекает пчелу, которая должна туда прилететь и взять мед. Говорение на иных языках – это знамение для неверующих. Для верующих, обратите внимание, пророчество. Языки вообще ни к чему. Мы в одну церковь ходим, на одном языке изъясняемся, поэтому нам на нашем языке, без всяких иностранных языков, здесь вообще не нужны они. Мы в одной церкви из одного народа говорим на одном языке. Здесь пророчество. Для нас, допустим, на русском надо изъяснять, разжевывать, чтобы дошло, что, к чему и почему. Дальше Павел пишет. Если вся церковь сойдется вместе,
Это он говорит, заметьте, если. Ну, такого может и не быть, чтобы-то вот так вот все в церкви, все понимали, все имели дарование иных языков и сами понимали их. Тут речь идет не то, чтобы церковь сойдется, сойдутся все вместе, и все будут говорить, и сами не будут понимать, что говорить. Нет, здесь речь идет в контексте всей главы и, или нескольких глав, которые мы с вами читаем, да, все взаимосвязано и гармонично переплетается, да. Если вся церковь сойдется вместе, это так будем говорить, если бы ДКБ, то есть, ну, такая картина, представим себе, да, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, то есть для тех, кто там еще появится, для них это будет незнакомое. А мы-то вроде как бы знаем, для нас они уже знакомые языки. Но мы же будем говорить для кого-то, не для себя же, для кого-то. Ну, вот вы имеете дар испанского языка, да, а я итальянского. Но мы с вами русские, допустим, славяне, да. И у вас дар итальянского, у меня испанского. Вы мне на итальянском, я вас не понимаю, я вам на испанском, вы не понимаете. Ну, добавьте сюда другой вариант. Ну, есть еще люди, которые ни испанского, ни итальянского не понимают. Так вот, если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить на незнакомых для кого-то, кому мы говорим, незнакомых языках, а незнакомыми языками, а сами это понимаем. И войдут к вам незнающие языка, имеется в виду, или неверующие еще в Бога, но они так и не поняли, что же мы говорим. Слушайте, а мы говорим на незнакомых для них языках, для них языка, на языках для них незнакомым. А для нас, допустим, это дар Божий, мы уже говорим свободно на этом, этот язык уже для нас знакомый, мы получили его как дар. Заходят незнающие или неверующие и услышат вот этот, вот, извините, птичий базар, да, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Это слушайте. Если я говорю на французском языке, но кто вошел или кто есть, французского не понимает. А я еще говорю, что это от Бога, Бог послал вам весть, кто-то покрутит пальцем у виска и скажет, Саша, у тебя давно это такое, да? Как тебя, разумный, премудрый Бог, послал говорить на языке, а мы ни бэ, ни мэ, ни кукареку в этом плане ничего? Павел разумно пишет. Очень разумно, что если войдет незнающий и неверующий и услышит говорящих на иностранных, но непонятных языках, что он скажет? Не беснуетесь ли вы? Ну, когда в церкви вообще не на французском, не на итальянском, а вообще непонятно, что говорят люди якобы от Бога. Ну, извините, так оно часто же бывает. Я сам свидетель, когда я первый раз пришел, я как увидел, как услышал, ну, не скажу я, что я там такой впечатлительный, что мне поплохело, но у меня, как говорится, тысячи вопросов возникло, что же они говорят, в чем здесь разумность. Я видел людей, когда приглашали людей образованных, приходят, как увидят. Я вот не помню, там лет 5 назад был в Донецке, и там Ледяев из Латвии приезжал, и там, ну, тоже есть новое поколение, да, и там, ну, людей же приглашают, верующие, да, поприходили. И я так наблюдал за публикой. Ну, когда начал Ледяев там на иных языках тра-та-та-та-та-та-та-та отстреливаться, да, из крупнокалиберного пулемета. И я смотрю на лица тех, которые пришли, новенькие, неверующие. Они так сидят, друг на друга смотрят, плечи как-то поднимаются, голова втягивается. Потом, смотрю, один встает, другой встает, третий встает, выходит. Или сидят с таким видом, типа, куда попали. Палата номер 6. Это я вам к чему говорю. Павел то же самое пишет. Любой маломальский разумный человек, который пригласили к Богу, он идет с желанием что-то такое разумное услышать. И вдруг слышит тра-та-та-та-та-та-та. И все. Он скажет, вы что, совсем с ума сошли? 24 стих. Но когда все пророчествуют, слушайте, все, ну так не бывает все, но это если вся церковь сойдется, будет говорить иными языками, или все пророчествуют, это так, знаете, допустим, как я сказал. Представьте, что так вот, вот такое произойдет. Когда все пророчествуют, ну все, обратите внимание, не вместе одновременно.
чтобы что-то прорекать на понятном для присутствующих языке, да, и все пророчества, то должны пророчествовать, дальше мы будем читать, по очереди, один за другим, чтобы люди, один пророчествующий друг друга не перебивали, и чтобы говорили внятно, понятно, чтобы люди, слушающие, могли что-то уразуметь, и если не уразумели, чтобы что-то переспросили. Но когда все пророчествуют, то заметьте, на понятном языке, изъясняясь словами понятными для разумения, и войдет кто неверующий еще в Бога, но имеющий, это я добавляю, но имеющий проблемы и думающий, ну почему такое вот в жизни происходит, я вот вижу, я понимаю, что так не должно быть, но так вот оно есть, вот я неверующий еще, в церковь я еще не пришел, и вот я каким-то образом попадаю в эту церковь, и слышу, что кто-то прорекает именно, отвечает на те вопросы, раскрывает те тонкости, детали, которые меня волнуют в жизни. И войдет кто неверующий, или не знающий вот этих глубин Божьих, вот этой мудрости, и когда они зайдут, услышат на своем языке такие глубокие мысли, то если я думал об этом, искал ответы на эти вопросы, то слушайте, то я, ну тут написано, то он, ну кто войдет, да, то он, слушайте, всеми обличается. Заметьте, что такое обличается. Ну как можно обличить меня, если я не понял, что меня обличают на каком-то непонятном языке? Заметьте, всеми обличается, всеми судится. Что такое судится? Не то, что вот все его осуждают, он такой рассякой. А заметьте, слова, которые те, кто пророчествует, они когда говорят, они производят суд в душе, в разуме, в сердце вот этих людей, которые зашли в церковь. Судится. Люди начинают соображать, внутри происходит взвешивание, анализ, что я делал. Теперь до меня дошло, что я делал, почему у меня в жизни вот такое сплошное проклятие. Теперь я понял, что мне надо делать, чтобы от этого избавиться. Заметьте, всеми обличается, всеми судится. Почему? Потому что вошедший все понял, и до него все дошло. И он вышел и сказал: истина с вами Бог. И слушайте. И таким образом тайны сердца его, обратите внимание, опять тайны. Тут мы читали, он тайны говорит духом, да? А тут немножечко другой смысл, но то же самое слово. И таким образом тайны сердца его обнаруживают, что, обнаруживаются. Что такое тайны сердца его? Ну вы понимаете, тайна — это то, что я не понимаю, то, что для меня таинственно. Да, проблему вижу, с горем соприкасаюсь, понимаю, что этого не должно быть. Все люди говорят, что надо жить по-другому, а до дела доходит, все равно мы живем по-старому. Хотелось как лучше, получилось как всегда. У меня много тайн, у меня много непонятного, скрытого от меня. Мой разум меня, как говорится, побуждает на эти тайны обратить внимание, что ты этого не знаешь, этого не понимаешь. Да, побуждение хорошее, а как достичь, ты этого не знаешь. И заметьте, тайны сердца обнаруживаются. То есть, что такое обнаруживаются? Раскрываются. Все, что было мне непонятно, я начинаю понимать. Почему? Потому что в церкви пророчествуют на моем родном наречии. Но я вам хочу сказать, ведь можно и на русском языке объяснять, и вы ничего не поймете. Тут тоже я вам говорю, я иногда в шутку говорю, ну, когда мне там кто-то спрашивает, говорит, а ты иностранные языки знаешь? Я говорю, знаю, какой русский. Смеются, и я смеюсь. Я говорю, почему? Я говорю, перевожу с русского на русский язык. Это как? Ну, вы понимаете, можно на русском так объяснить Библию, что ничего не поймешь. Русскому. И вот мне приходится переводить с русского языка на русский при помощи разных там моментов, оборотов речи, примеров. Мне надо перевести с русского на русский так, чтобы человек сказал, ну теперь вот понятно, оказывается, здесь вот такой смысл, а я его, вот это русское слово читая, или если его кто-то говорит, так и не объяснили, не разжевали, я так и не понял, как это слово применить в жизни, и какой смысл там сокрыт за этим словом. Так вот вы видите, да? когда он придет и услышит пророчества, которые прорекают скрытое, непонятное для людей, отвечают на ихние запросы души, да, то, что было тайным для человека, что он не понимал, что и почему с ним происходит, эти тайны обнаруживаются, тайны перестают быть тайнами, мне становится понятным, да, и он или я пойдет ниц, слушайте, упадет, поклонится до земли из чувства благодарности, что Бог привел его в эту церковь, что здесь действительно люди обладают действительными духовными дарованиями, пойдет ниц, дальше, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог, я перефразирую, и скажет, истинно вы истинная церковь, и истинно Бог пребывает в этой церкви. А на основании чего он так скажет? Да потому что такой мудрости нигде нет и не было. Как у вас. Вот мы говорим, вот мы народ Божий, мы церковь Божья, мы Божий народ, Бог с нами, Дух Святой у нас, да? Я говорю, извините, что вы вразумительного, полезного для членов церкви сказали? И еще я хочу сказать, и что ж полезного вы принесете в этот мир, воюющий, враждующий, спорящий, ругающийся, убивающий друг друга, да? Что вы в этот злой мир принесете? Иные языки? А на родном языке, непонятно для них, а на родном языке скажете, что грех непобедим, да? И мир вот это ждет, вот этого, извините, сумасшедшего врача такого, да? Тварь страдает и мучится под рабством греха. И Павел пишет, и мы еще находимся в этом рабстве, и мы еще страдаем от греха и воздыхаем. Ой, Господи, ну когда же я научусь быть нераздраженным? Ой, Господи, ну когда же я научусь прощать? Ну, Боже, прошу, дай. Прошу, а дать не дает Бог. А почему? А потому что те, которые от имени Бога говорят, говорят на иных языках. Вот и все. Если на русском, то обязательно на непонятном русском диалекте для русских. Если на немецком, то опять-таки на таком немецком языке, на таком непонятном абстрактном диалекте, на немецком все, ну, чтобы люди ничего не поняли вообще, зачем они пришли в церковь, и что же Бог хотел им через церковь дать. И если Бог не может дать, что Он хотел, то тут вопрос, церковь ли это, далее, пастырь ли им поставленный, и духовные ли дары имеют те, которые на них в церкви претендуют. Вы видите, да? Я думаю, что понятно вам изъяснился. Дальше читаем. Двадцать шестой стих. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом. Слушайте, выражения какие. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Слышите? Ну, вы понимаете, истолкование – это вот я вам истолковываю Библию на русском языке. Вот это называется истолкование, то есть разжевывание. Ну, вы должны понимать, почему я вынужден вот так вот разжевывать. Ну, чтобы было понятно, чтобы после меня вы не сказали опять какие-то непонятные языки иностранные, да? И не то, что иностранные, а странные. Дальше. Откровение. Заметьте, прорекание, откровение – это синонимы. Открыть – что? Сокрытое. Проречь – что? Неизрекаемое, то есть разжевать, объяснить. Обратите внимание, вот эти слова разные, но в принципе суть один и тот же. Есть язык, но язык же произносит слова, а они же должны быть вразумительные. Каждое слово должно иметь какой-то смысл, да? Далее, поучение, то есть какая-то мысль, исходя из какого-то опыта, который кто-то пережил. Далее, псалом. Заметьте, у нас псалом кто-то сочинил, слова кто-то положил эти слова на музыку, да? Вот мы их поем. Слушайте, псалом, далее, поучение, язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Вы слышите? Что такое назидание? К научению, к вразумлению. Теперь еще какая деталь, на что хотелось бы обратить внимание. Вы вообще заметили? Вот как написано. Итак, что же, братья? То есть, заметьте, вся церковь обладает какими-то дарованиями. Ну, мы читали. Все ли говорят языками? Нет. Отдельно. У кого-то есть, у кого-то нет. Все ли чудотворцы? Нет. У кого-то есть, у кого-то нет. Но у кого-то есть псалом. А заметьте, что такое псалом? Это вот я что-то пережил. Вот такое пережил, что получил вот такое удовлетворение внутреннее. И уж извините, как говорят, на меня напала муза, у меня вдруг полили стихи. Я вот это изложил в виде стихов. И моя душа пела, я запел. То есть псалом — это некое откровение того, что я пережил. В псалме я выразил в концентрате все те мысли, все те переживания, которые были у меня в результате какого-то жизненного опыта. И вот это называется, когда вы сходитесь, вот у кого-то за неделю появился псалом. Заметьте, не чей-то, а свой. Ну, может и такой вариант быть. Кто-то сочинил, я нашел, но я подобное пережил. Поэтому заметьте, если у меня есть псалом, если я его не просто хочу спеть, чтобы вы узнали, какой у меня голос оперный. Понимаете? Если я пережил то, что в псалме, пусть он не мой, но я пережил подобное. Вы замечали, что вот есть человек, который поет псалом, за душу берет, заставляет задуматься. Тот же псалом, те же слова, та же музыка. Стоит красная девица, тазобедренными суставами вихляется. Все, ну как бы во славу Божию. Я говорю, что задницей ворочаешь во славу Божию? Спей, спой, видите, спей. Спой, как вот тот человек, чтобы за душу взяло. И я вам что хочу сказать. Вот есть люди, которые вот сами пережили, вот барды, да, допустим, есть мирские, но они что-то такое жизненное поют. Пережили, сочинили, да, вот они поют, за душу берет. А есть вот, ну, типа Филиппа Киркорова, там еще кого-то, да, наподобие, да. Там Леонтьев, скакуны какие-нибудь там на сцене, да, вот они тоже поют, вот за душу берет. Нет, вихляния там, знаете, одеяний этих цыганских полно на голове и от имени головы до подошвы ноги. Музыка, скакание, кривляние, голос там, ну, себя показать, людей посмотреть, да? Заметьте, за душу не берет. Так вот это вот написано, у кого есть псалом, вот что было к назиданию, вы понимаете, вот я не смогу пропеть псалом, если я пустой с телевизора не вылажу, да? Или с компьютера, или компьютерными играми занимаюсь, или сексом, как говорится, озадачен сильно, да? Но никогда я не спою никакой псалом и не спою его так задушевно, чтобы вас тронуло за душу, чтобы вы вышли и сказали: вот это псалом, да, я так себя увидел в нем, какой я не такой, Боже, спасибо. И вы скажете тому человеку: спой еще, да. Если я пустышка христианская, да, интернет, игры компьютерные, как я вам сказал, секс законный с женой, но секс, ну, Бог есть любовь, надо этим заниматься, любовь — это такое дело, тут приспичило, да, так я вам что хочу сказать, никогда такой человек в назидании не споет псалом. Тот, который этим не живет, он так и не споет, чтобы за душу затронуло и человек получил назидание. Вот это называется духовный псалом. А у нас духовный, если там Христос упоминается. Я говорю, тут вот в Латвии есть у нас латвийское христианское радио, да? Ну, иногда включу это. Вот если не гляну, что написано первые буквы латвийское христианское радио, да? Заглавные буквы. Включил? Думаю, ансамбль как на Украине говорят, роги стогнуть, да? Роги стонут. Rolling Stones, а это роги стогнуть по-украински это называется, да? Так я к чему это говорю? Так и не поймешь, что это христианское. Там, ну, такие выкрутасы есть. Это называется духовное пение. Вот посмотрите, у харизматов там что поют, как поют, да? Ну, я не говорю, там у всех все одинаково или не одинаково, да? Но я говорю, мелодии совершенно не духовные. Если мелодия такая, что, извините, тазобедренные суставы начинают шевелиться, это нет, это, не, это задняя скорость называется, это не духовный псалом. Это, знаете, псалом, который шевелит не мозги, заметьте, духовный, это разумный. Прослушал псалом, мозги начинают шевелиться. Если я слушаю мелодию, слова бывают там, мы на них не обращаем внимания, вот главное мелодия, нам нравится псалом, потому что мелодия такая, знаете, ритмичная, что у меня тазобедренные суставы начинают, был я в духе в день Господень, да, шевелиться. То я говорю, это не духовный псалом. Он не берет человека за голову, он берет его за задницу. И все сидят, ой, такой псалом, ой, такой. Я говорю, это такой артист, это такой концерт. Это не псалом, это не церковь, это концерт. А то артисты. Так вот, смотрите, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом. Почему у кого-то нет псалма вот такого пережитого? А когда говорят, у кого-то есть псалом, то там не говорят, у брата есть псалом. Сейчас брат выйдет и прославит Господа. Сейчас дуэт сестер выйдет и споет во славу Божью. У них нет. Они поют без души, потому что они не живут тем, о чем иногда бывает в псалмах и написано. И слова они употребляют, но они не живут. Они красиво выглядят. Они красиво поют, голоса отличные. Они славят Бога. Но фактически, я вам хочу сказать, тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода, они красиво споете. Фактически славятся они сами. Потом этих приглашают туда, спеть туда, поездки, вот эти обмен, как говорится, ансамблями песни и пляски, да? Вот почему у нас нет псалма? Почему у нас нет поучения? Почему у нас нет языка? Почему у нас нет откровения? Почему у нас нет истолкования? А я вам просто хочу сказать, нас, наши дорогие, так называемые Божьи помазанники, уж извините, что так говорю, измазанники, они не учат нас думать, они не учат нас слышать голос Божий. А если учат, чтобы мы слышали голос Святого Духа, то обязательно на иных языках. Ну, это так, в лучшем случае, с худшими последствиями, да? Ну, я говорю, где-то вообще не учат, а где учат, то обязательно на иных языках, чтобы было все непонятно, да? Так вот я хочу сказать, нас не учат думать, не учат слышать Бога, не учат отличать этот голос, не учат нас вникать, размышлять, не учат задавать вопросы, нас учат веровать. Ну, заметьте, то есть мозгами, чтобы мы вообще не шевелили. Так, слушайте, если тот, кто нас учит, чтобы мы не думали, а веровали, а мы не думаем, поэтому, заметьте, у меня не появляется истолкование. Заметьте, у нас вместо нас думает один. Но думает, извините, это если головой. Не знаю, чем он думает, если он нам читает Библию и говорит, где написано, никто нечистый туда не попадет, да, все могу укрепляющим меня Иисусе Христе, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Как он думает, чем он думает, какой Бог на нем пребывает, какой Дух по вере церкви, когда говорят, вот мы вначале помолились, мы верим, что Дух Святой через него сейчас будет говорить. А он берет и говорит из того же Писания, которое я процитировал. Говорит, грех не победим. Бедный человек, да, и даже Павел написал, все. Кто может избавить? Никто от греха, от этого тела греха и смерти. Никто. Заметьте, у нас если поют, то по разнарядке. Если кому-то говорят, то он должен неделю готовиться, выдумать что-то такое, сказать, чтобы ну, создать видимость, что у него было откровение от Бога. Сидит симфония, другие проповеди берет, перекатывает. Это называется, у него есть откровение? Нет. Это когда заканчивают семинару, семинарию, им выдают книжки 100 проповедей, и они, выйдя оттуда, 100 проповедей читают, а через 100 проповедей их переводят в другую церковь, ну, чтобы они уже там, потому что тут уже приелись по этому списку проповедей. Заметьте, вот это выражение. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть. Вот то, что я вам говорю, у меня есть. Я не сижу, не выдумываю целую неделю, чтобы вам сказать в субботу или в пятницу. Если вы не скажете мне: Саша, хватит, успокойся, я устал, да, то я могу до вечера вам говорить на любые вопросы. У меня есть. Я этому нигде не учился. У меня есть. Я этому сам учусь. Я этим занят, я думаю, у меня чтение Библии без назидания — это не чтение Библии или чтение Библии на ином языке. Если я прочитал на русском и я не понял, я буду ходить неделю, я буду думать, руками буду работать, что хочешь, ногами буду идти, куда мне там надо в этот момент, да, а мозги мои будут думать, почему там так написано, что там за мысль, вижу, понимаю, что важная мысль, но я ее не понимаю. Я хожу и думаю, 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 и вдруг раз, и я поназидался. Поэтому я потому имею такой стиль изложения своих мыслей, чтобы вы имели назидание. Вот я начал вот так вникать, вот тогда и Писание стало открываться совершенно в другом ракурсе, чем меня кто-то когда-то чему-то учил. То есть вы поняли, почему написано? Когда сходитесь, у каждого из вас должно быть, то есть есть, у одного есть псалом, поучение, изъяснение, истолкование, откровение или язык. Почему этого нет, а если язык есть, то непонятный никому, включая тому, кто им говорит, да? Это говорит о нашей, о духовности наших церквей, о духовности наших пастырей. Что никак, ничего духовного, никаких дарований духовных, разумных, полезных, нужных, решающих проблемы жизни у нас нет. Есть видимость. Коробочка, есть здание, есть пастыри, есть хор, есть мантии у хористов, на голове какие-нибудь четырехуголки или чепчики какие-нибудь, да? Ну, знаете, оркестр, хор там, да, что угодно. Встанем, сядем, помолимся, соберем, да? Нету, как у покойника. Лежит в гробу красивый, причесанный, нарумяненный, да, помытый, в цветах весь, избрызнутый, чтобы не вонял. И все. У нас этого нет, потому что у нас идет у русских говорение на иных языках. Вы поняли, на русском изъясняются так, чтобы русские ничего не поняли. У немцев говорят на немецких, на иных языках, чтобы немцы ничего не поняли из Библии. У французов на французских, но на иных, чтобы никто ничего не понял. Чтобы мы не имели разумения о Боге. И когда мы этого разумения не имеем, когда мы не умеем задавать вопросы, когда у нас иногда бывает даже нечем думать, нас к этому не приучали и это не развивали ни родители, ни в церкви, то мы просто превращаемся в серую биомассу. Скажут, надо кричать «распни», будем кричать «распни». Скажут, надо кричать «осанна», те, которые дирижеры, да, общественные такие, да, будем кричать «осанна». Завтра осанна, послезавтра распни. Еще послезавтра опять осанна, еще послезавтра распни. Вот так мы до такого состояния и докатились. Я на этом буду заканчивать. Извините, немножко задержался, да. Всего вам хорошего. Божьих вам благословений. Главная мысль сегодняшнего общения, чтобы вы просто поняли. Все, что читаете, все, что поете, если не дает назидания, у вас не появляются какие-то откровения, истолкования, вы по-новому не смотрите на жизнь, и проблемы не решаются, забудьте. Это ничего с духовным не имеет никакого, к духовному не имеет отношения, да. Если в церкви так говорят, это не церковь. Если пастырь, это не пастырь. Если образование, то это не образование. У Бога все, что Он премудрый, да, все, что Он дает, все к назиданию, все к поучению, все должно быть понятно, все должно быть назидательно, и все должно быть полезно в плане перемен в жизни, от греха к святости. Оставайтесь с Богом, размышляйте,
Вникайте в себя, вникайте в Писание, занимайтесь им постоянно. До следующих встреч.